Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Коринфянам, 13 глава. Давайте прочитаем всю главу. Первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Потому что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Аминь. Помню, в детские и подростковые годы достаточно часто в церкви рассказывал какие-нибудь стихотворения. И вот тогда наткнулся на такого поэта христианского. Он писал короткие четверостишия. К сожалению, я не запомнил его имя, фамилию, но запомнил некоторые его четверостишия. Они такие колкие, яркие, где-то с преувеличением, где-то, может быть, с иронией. И вот одно из них про любовь. «Большое счастье быть любимым, но счастье большее любить, и быть в любви неповторимым, иначе незачем и жить». В этом, конечно, наверное, есть какое-то преувеличение, но любовь играет огромную, важную роль в нашей жизни. Вопрос только в том, а что же такое любовь? Что значит любить? И апостол Павел, когда пишет Коринфянам вот эту оду о любви, выделяет как бы три части. Он показывает превосходство любви, он показывает портрет любви и показывает перспективу. Мне бы хотелось сегодня попробовать коротко поговорить о каждой из этих частей. Первые несколько стихов он говорит о том, что любовь, что проявление любви – выше и важнее проявления любых других христианских практик. Удивительно, но проявление любви выше и важнее любых других христианских практик. Он говорит, если ты говоришь красивые слова, хоть на ангельском языке, хоть на человеческом, но любви не имеешь, то это пустой звон. Когда он пишет Тимофею послание, он говорит, что цель увещевания есть любовь от чистого сердца. И если мы уклоняемся от этого, то уклоняемся в пустословие. Красота слов – это ничто, если за ними не стоит любовь. Он говорит, если ты имеешь дар пророчества и можешь пророчествовать, и в следующей главе он скажет вообще, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Но он говорит, если за ней не стоит любовь, то это не пророчество, это суд. Ты судишь людей, ты бьешь их, бичуешь, еще что-то делаешь, но это не пророчество. Если ты знаешь все тайны, все понимаешь, но не имеешь любви, то это ничто. В 1 Коринфянам 8 главе он также говорит, знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому знание дано от Него». Бог дает знания не ради того, чтобы нам что-то знать, чтобы нам быть умными, но чтобы нам действовать так, чтобы нам с помощью этого знания где-то кому-то подсказывать, где-то кого-то уберегать, где-то кому-то открывать какие-то причины, чтобы нам с помощью этого знания помогать. Но тогда, когда знание становится только для самих себя, оно становится какой-то гордостью. По-честному, мы, каждый из нас, очень много всего знаем. Знаем, как правильно строить семейную жизнь, как правильно строить отношения с родителями, с детьми, как правильно относиться к людям. Мы все прекрасно знаем. Но так редко или не часто это знание вырывается в действие. Мы много смотрим, может быть, проповедей, конференций, мы много куда ездим, мы много книг читаем. Наш век – это век знания. Но любовь – это не про то, что у нас в голове. Любовь – это совсем другое. Он говорит, если вы знаете, но не любите, то вам нет никакой пользы от этого знания. Используйте ваши знания, чтобы показать любовь. Он говорит, если вы имеете настолько мощную и удивительную веру, что можете творить великие вещи, что можете горы переставлять, что можете сдвигать что угодно, но за этим не стоит любовь. Если то, что вы делаете, это делаете, тут интересный оборот, на самом деле, ради похвальбы, то нет в этом смысла, нет в этом ничего. То, что творит вера, вера творит ради любви, ради помощи, ради других. Чудеса просто сами по себе, великие творения, великие знамения, они никому не нужны, если они не направлены на проявление любви, на благо других людей, для блаженства и для радости. Мало того, он говорит, если вы служите, вы жертвуете, вы себя отдали, вы тело свое отдали на самосожжение, вы полностью себя отдали, но нет в этом любви, не ради любви, то, он говорит, я ничто. Я ничто. В Иоанна Иисус Христос говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Именно так поступил Иисус. Именно так ведет любовь. Но если у этого другой мотив, если самопожертвование ради какого-то самовозвышения или самоуважения, как когда-то Анания и Сапфира поступили, то в этом никакого смысла. Есть много важных и нужных христианских практик. Все это важно. Важно слово, важна помощь, важно самопожертвование, важно знать, важно верить, важно идти вперед. Но если за этим не стоит любовь, если любовь не является фундаментом всего этого, то все это пустой звон, то все это ничто. Второе. Апостол Павел рисует картину, так что же есть такое любовь? Интересно, что в еврейском языке слово «любовь» это глагольная форма. Это не про то, чтобы что-то чувствовать, переживать. Это про то, чтобы что-то делать. Как-то проявлять эту любовь. И как раз-таки здесь Павел это и показывает. Он раскрывает любовь не через то, что мы переживаем, а через то, что мы делаем. Первое, он говорит, любовь, я буду какие-то вещи группировать. Любовь долготерпит, и любовь все переносит. Интересно, что любовь может прощать и терпеть даже тогда, когда ее обижают. Вопрос в том, насколько долго. Очень долго. Бог говорит в Исаии, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Прекрасный пример Божьей любви. Мы много сделали против Бога, но Он говорит, «Я ничего из этого не вспомню». Свойство любви в том, что оно не просто терпит, оно еще не считает, оно не ставит на счетчик и не говорит, слушай, я терплю уже неделю, вот-вот и мое терпение закончится. Любовь, она не помнит заднего. Она реально может просто терпеть. Она может просто все переносить. Она смотрит вперед. Любовь милосердствует. Она мыслит не тем, как бы сделать что-то такое для себя, она мыслит тем, как сделать добро для того, кого я люблю. Она дарит добро буквально в этом тексте. Что доброго я могу сделать для того, которого люблю? Любовь не завидует. В греческом и в еврейском тексте зависть, даже, кстати, в английском, по-моему, зависть и ревность – это одно и то же слово. В русском языке разделены, это два слова. Но там, если мы будем смотреть в Новом Завете, в Писании, где стоит слово «зависть» и «ревность», за ними везде стоит одно и то же слово. И здесь как бы он говорит не то, что только завидует, да, но немножко другой оттенок. И не завидует, и не ревнует. И вот любовь, ее свойство, знаете, она сохраняет свободу. Она не делает рабом, моим рабом. Ты мне не принадлежишь. И как бы почему ты отошел от меня? Почему вдруг что-то происходит? Нет. Любовь, она сохраняет свободу, она позволяет действовать, она как бы верит и доверяет. Любовь не требует, не соревнуется, она не тянет на себя. Дальше он говорит, что любовь не превозносится и не гордится. Любовь никогда не ставит себя выше. Любовь всегда уважает. Всегда уважает, никогда не говорит: слушай, какое у тебя образование, а какой у тебя статус, а вот я имею, а ты не имеешь, или еще что-то такое. Любовь никогда не меряет, кто выше. Любовь проявилась очень интересно в России, когда чуть больше 100 лет назад в России началась вот эта эпоха пробуждения, Евангелие пришло, то на первых собраниях, когда неверующие люди описывали это и писали статьи, они говорили: в одном зале, в одной комнате сидит рядом граф, сидит дворянин, и тут же сидит их кучер, тут же сидят крестьяне, и мало того, что они сидят вместе, так они потом еще и обнимаются, целуются, за руку здороваются, и для них это было просто непонятно, как так, как это может происходить, но это делает любовь. Любовь выравнивает и стирает любые границы. Странно, когда сегодня вдруг в одной семье, или в одной родне, или в одной церкви мы говорим: знай себе место, знай, кто ты, знай, кто я. Мир сегодня очень нравится, не знаю, вот в России последняя статистика показывает, что вот эта диверсификация богатых, бедных, влиятельных, невлиятельных, она сильно растет. Но любовь сглаживает эти границы. Любовь Христова говорит: я не возношу себя выше тебя. Пред Богом мы все одинаковые. Любовь не бесчинствует. Дальше он говорит: не безобразничает. В притчах есть очень хорошие слова. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: я только пошутил. Знаете, любовь не играет с людьми. Вот Бог, Он никогда не заигрывает и не играет с людьми. Сегодня почему-то стало очень популярно разыгрывать людей. Разыгрывать, знаете, до обидности. Разыгрывать до какого-то неуважения. Сегодня это стало популярно смотреть в ТикТок, на Ютубе и так далее, и так далее. Любовь так не делает. Любовь не смеется над людьми. Любовь не говорит: ой-ой-ой, да я так только пошутил, чтобы ролик на ТикТок снять. Нет. Любовь уважает. Любовь не обижает. Любовь не вредит даже ради шутки. Дальше он говорит: любовь не ищет своего. Любовь – это про заботу. Любовь, она заботится. Она думает: что я могу сделать для тебя? Это не для удовлетворения своих личных амбиций. Мне ты нужен, потому что ты меня дополняешь. Мне с тобой весело, мне с тобой хорошо, поэтому нет. Любовь не ищет своего. Она не думает о себе. Она думает о том, что я могу сделать для тебя. Именно поэтому гордому человеку так тяжело любить. Потому что думать-то надо о другом. И не зря написано, что Бог гордым противится, потому что и любовь противится гордости. Дальше он говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Интересно, что в любви нет злого умысла. Любовь – это не конфетка, в которой внутри злая начинка, нет. Любовь пропитана добром, где-то даже какой-то излишней наивностью, детской наивностью. Любовь – это про добро. Если вдруг любовь вызывает у нас к человеку какое-то раздражение, какое-то недовольство: почему ты такой, ты должен измениться, да как так? Но тут есть большой вопрос – от любви ли это? Любовь, он говорит, она не раздражается, не обостряется, не мыслит зла. Мало того, любовь все покрывает. Любовь способна принимать, любовь способна покрывать, любовь способна не замечать. Помните Иосиф и его отец? Вот эта отцовская любовь или родительская любовь бывает порой настолько чрезмерная, что мы не замечаем даже в своих детях каких-то негативных проступков. Нам говорят: ты посмотри. Мы говорим: да ты что, это же все хорошо, это все нормально. Но когда тот же самый поступок делает какой-то другой ребенок, мы говорим: ай-яй-яй, это очень опасная тенденция, обратите внимание на своего ребенка. Но за своими почему-то не замечаем. Как будто любовь делает нас немножко слепыми. Знаете, в любви есть вот эта сторона влюбленности. Любовь и влюбленность. Когда молодой юноша или молодая девушка влюбляется, и они тоже друг друга не замечают, никаких недостатков. Кажется, все так прекрасно. А потом раз, свадьба, начинается жизнь. И вдруг, оказывается, все было не так. Знаете, любовь, она не против правды. Она принимает правду. Влюбленность, она ослепляет. Она закрывает нам глаза. Именно поэтому порой так важно прислушиваться к советам любящих нас людей, уже любящих, наших родителей, может быть, родственников, друзей, служителей, которые нам что-то говорят о наших детях или возлюбленных, но это немножко другая тема. Но любовь, она принимает правду. Она не отвергает человека за правду. Она не говорит, что «слушай, раз ты такой, я тебя любить не буду». Любовь так не умеет. Любовь все покрывает. Именно так покрывает Бог. Любовь всего верит, всего надеется. Она способна доверять, она способна вверять себя кому-то, идти за кем-то. Именно такой призыв звучит к невестам на свадьбу. Пойти за мужем, верить себя, доверять себя ему. Любовь способна это делать, ничто другое. Лучший пример любви, конечно, Бог. Есть много примеров в Писании, можно было много о них говорить, но сейчас на это нет времени. Любовь, она удивительна. Ее нельзя ни с чем спутать. Она особенная. И третье, Павел показывает перспективу любви. Он говорит, что любовь живет вне времени. Позвольте, я прочитаю, как это звучит в современном переводе. Любовь не перестает существовать. Никогда. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится. Все наши знания неполны. И наши пророчества частичны, и когда наступит совершенство, тогда все частично исчезнет. Любовь не перестанет никогда. В мире есть две глобальные тенденции, две большие тенденции. Первая – это тенденция Божья. Бог есть любовь. Он доведет торжество любви до рая. И в рай, когда мы придем на небо, там будет торжество любви, там будет победа любви. И есть тенденция лукавого, который противостоит этому, который пытается, наоборот, уничтожить любовь, который пытается ее стереть. И знаете, в этом даже проявляется, в чем разность между Царством Небесным и Царством Тьмы. Царство Небесное – это там, где любят, там, где доверяют, там, где верят, там, где милосердствуют, там царят такие законы. А Царство Тьмы – это там, где все временное, там, где с людьми играют, там, где нет никакого доверия, прощения, там, где смеются, там, где отвергают. Это абсолютная противоположность. И сегодня, живя на земле, Бог нам дал удивительную возможность. Мы можем сегодня здесь уже жить, как в раю. Жить в торжестве любви. Потому что Бог дал нам свою любовь. И Он говорит, вы можете ее проявлять дальше. Вы можете здесь уже на земле создать частичку рая. Да, мы его видим сквозь тусклое стекло гадательное. Придем туда, и мы увидим настоящее торжество любви, потому что познаем Бога таким, какой Он есть. Увидим Его в совершенстве, но уже здесь на земле, в наших домах, в наших семьях, в наших местах, где мы работаем, в нашей церкви. Может быть рай, а может быть нет. Так много людей сегодня уже здесь на земле живут в аду, и их так жалко. Потому что они не знают, что такое любовь. Сегодня призыв к нам, чтобы мы показали людям рай, показали эту настоящую любовь. Потому что любовь – это глагольная форма, и мало того, не просто действие, но действие, направленное по отношению к людям. Помните, когда Иисус Христос воскрес, они на берегу озера встречаются с учениками, и Он Петру говорит, «Любишь ли ты меня?» И когда Петр говорит, «Да», Он не говорит ему, что ты переживаешь, что ты чувствуешь. Он говорит, иди тогда и заботься о людях. Он говорит, ты меня любишь? Да, тогда иди и заботься. Иди и паси овец моих. Иди им покажи. Когда у Иисуса Христа спрашивают, какая наибольшая заповедь, Он говорит, возлюби Господа Бога твоего. Но есть вторая, подобная ей, которая стоит совсем рядом, которая стоит на одном уровне. Возлюби ближнего твоего. Люби Бога и люби ближнего. Эти две вещи, они нераздельны. Сегодня и вообще этот год он очень тяжелый. 21-й год, не знаю, как у вас, но в какой-то момент он стал у меня ассоциироваться, знаете, с годом смерти. Сколько знакомых людей, сколько близких, сколько пришлось похоронить за этот год. На этой неделе очередные похороны. Что за год? Что за болезнь? Мне страшно представить, как было в Великую Отечественную войну, когда за 4 года похоронили миллионы людей. В каждую семью пришло горе. Похоронили огромное множество людей. Мир в отчаянии. Мир не понимает, у мира нет надежды. Но сегодня Бог дает эту надежду. И эта надежда в Его любви. Бог есть любовь. Он по-прежнему любит человека. Он говорит, есть перспектива, есть путь, есть движение вперед, есть надежда. И это надежда в Божьей любви. Кто сегодня, как не церковь, кто сегодня, как не христианский мир, может показать людям, что есть эта любовь? Не существует рецепта, как взять и заставить себя любить. Не существует каких-то правил, как сказать себе, делай так, и ты станешь любить. Я их не знаю. Но Писание говорит, что Бог есть источник любви. Бог есть любовь. И мы можем к Нему пойти и сказать, Господи, обнови во мне источники Твоей любви. Господи, раскопай все из песок, если где-то что-то их присыпало, чтобы сегодня из наших сердец вновь забил этот поток воды живой, чтобы забурлили и потекли, чтобы мир увидел, что Бог есть любовь, что Бог сегодня любит, чтобы Бог научил нас любить. Мы сейчас будем молиться. И давайте помолимся о том, чтобы Бог обновил наши сердца, чтобы Бог обновил наше хождение пред Ним, чтобы эта любовь вновь стала практикой нашей жизни, вновь стала фундаментом нашей жизни, без которой невозможно жить, без которой невозможно надеяться на небо. Аминь.